Христиане, которые знают Бога, знают Божье Слово, очень счастливые люди. И наше счастье заключается в том, что Иисус Христос, Он не только решил проблему ада, Он не только избавил нас от вечного наказания, но Он шаг за шагом расчертил нашу жизнь. Иисус Христос, обращаясь к нам с вами, обращаясь к людям, которые жили тогда с Ним и сегодня живут, обращаясь к вам сегодня конкретно, Иисус Христос в Своем Слове детально описал процесс, как вы можете быть счастливыми. То есть слова Иисуса Христа – это не какая-то заоблачная философия, которая открыта только маленькой горстке особо талантливых философов, которые могут разгадать эти слова. Слова Иисуса Христа, они практичные, они жизненные, они конкретно касаются нас с вами сегодня и решают наши проблемы. Как мы уже говорили в Нагорной проповеди, в Евангелии от Матфея, Иисус Христос объясняет, каким образом христианин может по-настоящему стать блаженным, стать счастливым. Вы знаете, проблема заключается в том, что некоторые люди, приходя ко Христу, приходя к Богу, пытаются стать счастливыми, пытаются решить свои проблемы, пытаются найти благословение, но они никогда не послушали Иисуса Христа, как это благословение действительно становится частью их жизни или может стать частью их жизни. Я помню когда-то в детстве стихотворение о рассеянном с улицы Бассейной. Помните, да? Я помню там такие строчки, а потом пошел он в кассу покупать бутылку кваса. Там билеты покупали в кассе, вот. И это смешно, действительно, для детей это было весело. Но мне кажется, очень много людей не в ту кассу идут, чтобы получать то, что они хотят. Люди, которые хотят получить счастье, хотят получить жизнь, но они приходят к Богу, они выполняют какие-то обряды, они делают какой-то минимум, они ходят в церковь иногда, они что-то жертвуют, они напустили себя религиозностью, ну так никогда и не стали счастливыми. Так никогда и не пережили вот этого состояния, когда действительно Бог наполняет жизнь, когда Бог дает смысл, когда Бог дает силу. И мы здесь каждое воскресенье, каждый четверг изучаем Священное Писание для того, чтобы найти в Божьем Слове ответы для наших с вами душ, для наших вопросов, которые у нас возникают. Сегодня очень уникальная, очень интересная тема, которая касается, я уверен, каждого из нас – путь к свободе от гнета забот. Забота – это то, чем, ну, в общем-то, жизнь каждого человека полна. Даже посмотришь на маленьких детей, у которых еще на работу им не нужно ходить, и то у них уже какие-то заботы, какие-то игрушки надо у кого-то забрать, куда-то перенести, что-то сделать. Таким образом, жизнь переполнена, человек постоянно занят. Уже не говоря о том, что в школу пошел. Когда в школу пошел, это уже все. Там не только ему забот хватает, но и папе с мамой. Иисус Христос, зная это положение, и желая, чтобы люди, Его дети, подданные Царству Небесному, чтобы они не были терроризируемы вот этим гнетом забот, Он показывает нам путь, каким образом мы можем от него освободиться. Давайте прочитаем эти несколько стихов с 25 стиха Евангелия от Матфея, 6 глава. Я буду читать с 25 стиха и до 34, то есть до конца главы. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть или что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не женут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть и завтра будет брошена в печь, Бог так одевает.
тем более вас, маловеры. Итак, не заботьтесь. И не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите прежде Царствие Божьего и правду Его. И это все, то есть все это остальное приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня свои заботы. С момента грехопадения люди живут в перевернутом мире. То есть у нас неправильная оценка реальности, неправильная оценка мира, в котором мы живем, неправильная оценка самих себя, и в результате этого неправильные действия, неправильные решения, которые мы принимаем, в результате того, что мы неправильно видим общую картинку. Когда Иисус Христос обращался к людям в своей Нагорной проповеди, его центральным элементом было следующее. Он пытается поменять их мышление. Он говорит, смотрите, вы мыслите так, как мыслят язычники. То есть вы мыслите так, как будто царствует мир сей. Но я хочу вас научить законам Царства Божьего, законам Царства Небесного. Это два противоположных царства. Вот почему, друзья, невозможно постепенно стать христианином. Невозможно стать полухристианином. Иногда спрашиваешь о ком-то, он верующий? Ну, немножко верующий. Вы знаете, этот человек может быть даже быть много верующий, но если этот человек не стал подданным Царства Небесного, он со всей этой своей большой верой будет в аду гореть всю свою жизнь, всю вечность. Так написано, помните, бесы веруют и трепещут, да? А где бесы находятся? Где они будут находиться? Они будут в аду, уготовленном дьяволом и ангелом его. То есть речь идет о том, что это две категорически противоположные сущности, субстанции. Царство мира сего и Царство небесное, Царство Божие. Иисус Христос характеристику за характеристикой берет, и объясняет, в чем заключается отличие. То есть, что нам с вами сегодня нужно поменять в нашем мышлении, чтобы мы могли действительно быть уверенными в том, что мы живем законами Царства Небесного. И тогда мы будем счастливы, и тогда мы ощутим реальность христианства, тогда эта жизнь, которую Иисус Христос принес, она станет нашей жизнью, она станет радостью для нас, она даст нам удовлетворенность. Я еще хочу небольшую такую сноску сделать, друзья. Очень важно. Я больше и больше сталкиваюсь сегодня с христианами, или так называемыми христианами, которые никак не могут, знаете, встать на место, никак не могут понять свое положение. Они вроде бы верующие, но в то же самое время они в своей жизни никогда не отдали себя Иисусу Христу. Они думают, что если они отдадут себя Иисусу Христу, они что-то проиграют. И на самом деле, это такая очень грустная картинка получается, когда человек вроде бы называет себя верующим, но не является таковым. И когда он то, что воспринимает за веру, видит, что она приносит ему только одни огорчения, а не благословения. С самого начала, с момента грехопадения, Бог сказал человеку о том, что у него будет достаточно много забот, как результат греха. В книге Бытие, в 3 главе, Бог объявляет человеку, Адаму, объявляет результаты его грехопадения. Послушайте, что он говорит. 17 стиха. Адам уже сказал, «За то, что ты послушал голоса жены твоей, и ел от дерева, которым я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя». Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе. Будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты, и в прах возвратишься. То есть Бог с самого начала объясняет, что жизнь на земле будет жизнью забот. Тебе нужно будет заботиться. Проблема заключается в том, что начинается все с забот о насущном, и постепенно вот это понятие насущное, оно чуть-чуть увеличивается, и смотришь то, без чего
люди могли жить лет 30 тому назад, сегодня просто немыслимо. Сегодня это насущное становится. И потихонечку наша забота, если раньше о хлебе и воде забота была, то сегодня эта забота гораздо о большем количестве различных вещей, удобств, благ и так далее. Но проблема даже не в этом. Вы знаете, в 17 веке пуритане, это, так скажем, те, от которых позже произошли баптисты, или одно из направлений протестантизма, такое известное. Кстати, много есть замечательных книг, написанных пуританами, сегодня переведены на русский язык. В 17 веке они приходили в церковь несколько раз в неделю, и каждый раз, приходя, они проводили по несколько часов, слушая Библию. Ну, например, в воскресенье у них было два богослужения. Первое богослужение утреннее было 3 часа, в нем одна проповедь была 1:20, и вторая 1:20. Затем они шли домой, они обедали и возвращались опять в церковь. И в церкви было опять 3 часа богослужения, опять 2 проповеди, опять 1:20 и 1:20. При этом у этих людей не было стиральных машин, у них не было газовых печек, у них не было автомобилей, у них не было телефонов, у них не было супермаркетов, которые у нас сегодня есть. У них не было массы, целой массы того, что ускоряет нашу жизнь сегодня. Сегодня, если человек ходит один раз в неделю на богослужение, это почти святой. Это уже ревностный верующий считается. Ну, каждое воскресенье приходит в церковь. Посмотрите, что произошло в нашем сознании. Почему люди не ходят в церковь чаще? Некогда. Задайте этот вопрос себе. Почему вы не ходите в церковь чаще? Некогда. Как со всеми нашими делами успеть? Мы уже не говорим за то, чтобы читать Библию регулярно каждый день. Чтобы проводить время в молитве регулярно. Чтобы иметь общение друг с другом в домашних группах и так далее, чтобы еще кому-то засвидетельствовать об Иисусе Христе. Причина, почему мы не делаем всех этих вещей, чаще всего сводится к одному – некогда. У нас очень много всяких разных забот. Заметьте, что произошло? У нас стало больше техники, мы быстрее ездим, мы можем во многие места успеть сразу. У нас стало больше всяких бытовых приборов, которые облегчают нам жизнь, которые ускоряют процесс, которые дают нам больше возможностей. Но при всем этом мы не стали более свободными. Мы стали еще более погруженными вот в эту суету, в этот мрак никогда не прекращающихся забот. Один человек говорил, что даже тогда, когда мы умрем, еще на 3 дня хватит забот. В этом проблема, что что-то нам нужно разобраться в нашей жизни, какие-то вещи куда-то правильно переставить. Но вы знаете, то, о чем здесь говорит Иисус Христос, это даже не совсем проблема самих вот этих объектов нашего внимания. Это больше проблема нашего состояния или нашего отношения к тому, что происходит вокруг. Мы беспокоимся. Знаете, Иисус Христос только что вот в 6 главе в начале учил о правильном поклонении Богу. И один из элементов это поклонение, если вы помните, он говорил там так, молитесь так, хлеб наш насущный, дай нам на сей день. То есть он говорил, что нам нужно в наших насущных вопросах, в насущных нуждах, что кушать, что пить, во что одеться, на чем ездить, в чем жить, что в насущных вопросах нам нужно доверять Богу. Он так и говорит, молитесь так, хлеб наш насущный, посылай нам на каждый день. Это неспроста. Иисус Христос учил нас поклонению, поклонению Богу. И знаете, проблема не в том, что мы делаем все необходимое, чтобы обеспечить себя насущным. Проблема заключается в том, что кроме того, что мы делаем, мы еще и заполняем свое сознание беспокойством и переживаниями. О чем только люди не волнуются, о чем только люди не переживают. Сначала волнуются о работе, как бы найти работу, переживают, не находят себе места. Потом начинают волноваться о коллективе, как бы сжиться с этим коллективом. Как бы начальнику понравиться, как бы, чтобы он правильно на меня смотрел. Потом, когда деньги уже пошли, когда стали зарабатывать деньги, потом другая забота, куда их деть, как их правильно вложить. Пойдешь в магазин и думаешь, а если куплю, а вдруг в другом магазине дешевле. Таким образом, человек всегда полон забот, самые разные, о здоровье. Вскочил у человека прыщик, а вдруг рак. Какие-то боли в животе, а бабушка говорила, что у нее так было за 3 дня до смерти, или еще у кого-нибудь. И мы все наполняем себя вот этим постоянным гнетом переживаний. Пирог испортили. И уже места себе не находим. Мало того, что пирог испорчен, еще и настроение. Да уже ладно, пусть пирог будет испорчен, но зачем настроение это портить? И вы заметили, что вся наша жизнь буквально полна вот этими всякими разными переживаниями. Мы переживаем о политических событиях, какого президента выберут. Мы переживаем о войне, о глобальных вопросах, каким образом мы будем жить завтра. Я видел людей, которые переживают о глобальном потеплении. Что завтра с ними будет, потому что глобальное потепление в атмосфере Земли. Об отношении к нам людей разных. Кто-то на нас не посмотрел, может быть, человек просто у него сегодня голова заклинила в эту сторону смотреть. Но мы уже в своем сознании выстроили целую картину. И мы уже места себе не найдем. И, а как меня не любят, а как тяжела жизнь, вот, и так далее, и тому подобное. То есть все вот эти вещи, о которых Христос говорит здесь. Он очень ясно говорит, Он хочет показать нам путь. Что нам сделать? Для того, чтобы мы могли освободиться от этого гнета забот. К сожалению, нам еще придется сжечь пироги. К сожалению, у нас еще будут вскакивать всякие прыщики и болеть что-то в животе или в ноге, или еще где-нибудь. Но Он может нас научить правильному отношению ко всему этому. Итак, давайте посмотрим эти 3 шага. Интересно, что Иисус Христос начинает с простого. Он начинает с прямого указания, просто повеления. Он не объясняет ничего, он дальше немножечко объясняет эти шаги или эти действия. Начинает он с повеления. Смотрите, 25 стих. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть или что пить, не для тела вашего, во что одеться». Для того, чтобы нам продолжать исследовать этот текст дальше, нужно остановиться сначала на первом слове. Вот это первое слово «не заботьтесь» или повеление, которое встречается здесь, посему говорю вам «не заботьтесь», но нужно дать его определение. Речь не идет о том, чтобы мы перестали работать. Речь не идет о том, чтобы мы перестали готовить для себя или заботиться о том, чтобы вода в доме была и так далее. Речь идет о другом. Слово «не заботьтесь» оно происходит от греческого слова «меремнао». Это слово означает конкретно «не иметь беспокойства в сердце». То есть это когда человек живет, выполняет свои обязанности, но его сердце спокойно. Он не подвергает себя переживаниям, он не подвергает себя беспокойству, он не подвергает себя самоедству. Ну, например, представьте себе, у вас завтра прием к стоматологу. И вам будет больно. Но зачем еще сегодня делать себе больно, прокручивая это в своем сознании целый день? Иисус Христос говорит, не заботьтесь. Ну да, если тебе нужно вырвать зуб, ну надо пойти. Но пусть он тебя не ставит тебя в переживания, не давит тебя своими переживаниями еще и целую неделю до того. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, во что вам есть или что пить, не для тела вашего, во что одеться. Один человек говорил о том, что попытки победить беспокойство напоминают борьбу с осьминогом. Только от одной щупальцы освободился, как здесь уже вторая тебя захватывает. То есть у нас так много разных сфер, которые нас приводят вот в это состояние заботы или переживания или беспокойства. Только вроде бы в семье все наладилось, на работе проблемы. Только на работе проблемы утряслись со здоровьем, что-то плохо. Только со здоровьем выровнялось, соседи здесь поселились такие, что не дают спасу нет от них и так далее. То есть всякие разные обстоятельства, 1000 самых разных. Иисус Христос объясняет нам и говорит, что существует 3 шага, 3 конкретных действия, что нам с вами нужно сделать для того, чтобы освободиться от этого прессинга, чтобы мы научились жить радуясь. Шаг первый. Доверьтесь Небесному Отцу. Что это значит? Дело в том, что когда Иисус Христос
пишет и представляет нам нашу жизнь или наши отношения к тому, что окружает нас, он говорит не просто так, игнорируя все остальное. Он говорит в контексте всего того, что он пришел сделать на земле. А он пришел для того, чтобы познакомить нас с вами с Небесным Отцом, с реальностью Небесного Отца. Таким образом, он говорит, что первое, что нужно сделать человеку, чтобы освободиться от забот, от этого прессинга и гнета, первое, нужно осознать реально, что существует Бог, что Бог есть, что Он не умер, что Он жив. Конкретно несколько обстоятельств, связанных с личностью Бога. Во-первых, личность Бога предполагает доверие. То есть мы верим не просто в идею Всевышнего разума, которая где-то далеко существует и не имеет практической связи с нами. А Иисус Христос показал нам реального живого Бога. Этот Бог включает в себе столько, что его личность, она просто вызывает доверие. Если вы серьезно осознаете Бога, если вы будете его познавать, вы не сможете ему не доверять. Несколько элементов, связанных с этим. Во-первых, он говорит о том, что Бог – это Отец, ваш Отец. Если вы подданный Царства Небесного, если вы дитя Божие, у вас есть Отец. Этот Отец, который любит вас и заботится о вас гораздо больше, чем земные родители. Гораздо больше. То есть, посмотрите, Иисус Христос обращается к людям и говорит им, поймите, что о вас заботятся. Поймите, что есть тот, кто действительно является суверенным владыкой всего, и он является вашим отцом. Послушайте, что он говорит. Еще раз прочитаем с 25 стиха. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться». Душа не больше ли пищи и тела одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. И Отец ваш небесный питает их. Вы не лучше ли их? Заметьте, он применяет именно это определение Бога. Он говорит, Отец ваш небесный о птичках даже заботится. Интересно, когда он говорит о птичках, птички отличаются тем, что они... действительно не собирают себе больших запасов, но они просто работают. Они просто вот тогда, когда нужно, она полетела. Они никогда вы не видели, чтобы птицы собрались на международный симпозиум по поводу продовольственного кризиса. И чтобы там решали вопросы, каким образом нам преодолеть эту проблему. Нет, птички просто, когда они хотят кушать, они ищут, что покушать. И он говорит, посмотрите на птичек небесных, Отец Небесный предусмотрел путь, как они могут получать этот корм. И раз Отец Небесный даже о птичках позаботился, то тем более о вас, о своих детях. Это все равно, что если у вас дома есть какие-то домашние животные, птички, рыбки там, или кошечка, или еще там что-нибудь такое ползающее, квакающее. Вот. Вы о них заботитесь, но вы гораздо раньше о своих детях позаботитесь. Вы им дадите покушать. То есть, если человек о кошечке заботится, то тем более о своих детях позаботится. Ну, это люди. У людей есть, правда, странности. Иногда люди о животных заботятся, а о детях не заботятся. Во всяком случае, то, что мы видим в ситуации с абортами, вот, и защитой животных, это все прямо противоположно. Но мы говорим о Боге. О Боге, у которого все правильно. Не так, как в нашем перевернутом мире. Этот Бог, Он говорит о том, что Он Отец, и Он заботится, о вас заботится. То есть, если вам нужно вырвать зуб, значит, его нужно вырвать. Это план Его заботы. Значит, Он побеспокоился о вас. Если Он допускает в вашей жизни какие-то обстоятельства, написано, «Ибо любящим Бога, призванным по Его изволению». Что дальше? «Все содействует ко благу». Почему? Потому что Он наш Отец, потому что Он заботится о нас. Очень интересно, что восприятие Бога как Отца – это составляющая часть христианства. Если человек – это один из тестов, действительно ли человек истинный христианин. Если вы
не знаете Бога как Отца, что-то ненормально с вашим христианством. Послание к Римлянам, 8 главе, 15 стих написано: «Потому что вы приняли не духа рабства». Бог для вас не чужой какой-то. Но вы приняли духа усыновления, не приняли духа рабства, чтобы жить в страхе, чтобы жить в беспокойстве. Но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Вот почему мы приходим в церковь, мы поклоняемся Богу, и мы поем псалмы, и мы молимся, чтобы снова и снова вспоминать о том, что Бог является нашим Отцом. Не просто далекой личностью сверхъестественной на небесах. Он является тем, кто является нашим Отцом, является близким, является заботящимся о нас с вами. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Иногда так бывает, когда где-то увлечешься, где-то закрутишься в каких-то заботах, и потом останавливаешься и осознаешь, что да, действительно, я же Божье дитя. Значит, Бог о мне заботится. Значит, я могу Ему довериться, я могу на Него положиться, я могу доверить Ему все вопросы своей жизни. Второй важный элемент, связанный с личностью Бога, это не только то, что Бог наш Отец, Бог – это Создатель. Об этом говорит здесь Христос. Смотрите, 28 стих. «И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, тем более вас, маловеры». То есть речь идет о простой вещи. Создатель создал вас для определенной цели, и будьте уверены, Он эту цель достигнет. Смотрите, если Бог пошел на такие затраты, на такие усилия, что Он всю историю человечества организовал для того, чтобы иметь о вас определенный план какой-то, неужели Он не позаботится о вас, чтобы вы достигли финала этого плана? Чтобы вы были в нужное время, в нужном месте, в нужном состоянии? Очень интересно, в 8 главе, там же в 8 главе послания к Римлянам апостол Павел говорит о том, что если Он Сына Своего не пощадил и дал нам, как с Ним, не дарует нам и всего. То есть мы можем уповать на Бога, потому что Он Создатель, потому что Он знает все. Бог знает каждую химическую реакцию в вашем организме. Бог знает, почему эта реакция происходит и почему она выходит из-под контроля, правильно или неправильно развивается. У Него все правильно. Он допускает эти вещи. Он не просто знает, Он Создатель, Он тот, кто регулирует все эти вещи. Это вторая составляющая божественной личности, Божьей личности. Третья составляющая, которую мы видим здесь в последних словах. Бог – это Господин. Это владыка. Тем более вас маловеры. Вот это важное слово, маловеры. То есть он говорит, Иисус Христос говорит о том, что тогда, когда мы отказываемся уповать на Бога, тогда, когда мы беспокоимся, когда мы переживаем о чем-то, это признак нашего недоверия Богу. Это признак следующий. Смотрите, Бог говорит, что будет вот так. А мы говорим: нет, Господи, я все-таки сам лучше перепроверю. Я все-таки сам лучше, если ты сказал не заботиться, ну я все-таки, я не могу, я не такой вот безответственный. Я если не позабочусь, если я там валидола пару таблеток не приму или еще там что-нибудь, то я и спать спокойно не буду. Вы знаете, когда мы говорим о недоверии Богу – это грех, это восстание против Него. Это не просто безобидная слабость, это восстание против Бога. Во-первых, мы не доверяем Божьей любви. Бог говорит, что Он возлюбил нас и своей любви обеспечивает нас всем, но мы переживаем, не доверяя Его любви. Заметьте, если вы любите какого-то человека, расположены к нему, и вы видите, что он сомневается в вашей любви. Это очень неприятно, это вызывающе. Это то, что нарушает взаимоотношения. Вот точно так Бог любит нас, но мы часто выглядим таковыми, которые не верят этой любви, Кроме того, это недоверие Божьей мудрости. Мы думаем, что Бог не все просчитал. Мы думаем, что Бог чего-то не предусмотрел. Мы думаем, что Бог каким-то образом не заметил этого. На самом деле это невозможно. Бог знает все гораздо лучше нас, а не просто знает, Он организовал все. Кроме того, это недоверие Божьей силе. Мы не доверяем, что Бог может нас избавить, что Он может освободить нас от этих трудностей или дать силу пережить эти трудности. Это причины нашего беспокойства. Римлянам 13 глава 14 стих написано: «Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». То есть что происходит? Вот это вот беспокойство, вот эта забота, эта суета, это чаще всего предмет поклонения, это вопрос поклонения. Я слышал, когда-то Билли Грейм говорил о том, что переживание является естественным результатом, когда наши надежды сфокусированы на чем угодно, но не на Боге. Вот заметьте, когда вы беспокоитесь о чем-то, сфокусируйте вашу надежду на Боге, на Его Царстве. И вы увидите, как уйдут переживания, как уйдет беспокойство. То есть речь идет о том, что тогда, когда мы беспокоимся, вместо того, чтобы поклоняться Богу и сфокусированным быть на Нем, мы поклоняемся самим себе, своим возможностям, своим силам каким-то, своим предположениям, которые мы выдвигаем. Кроме того, что Иисус Христос здесь говорит о важности Божьей личности, о том, что личность Бога предполагает доверие. Продолжая, Он говорит о том, что уповать-то на себя бессмысленно. Даже если бы Бог и не был таким любящим, таким сильным, таким мудрым, даже если бы это и было так, то на себя-то уповать ничего не даст. Никаких результатов. Посмотрите, Он пишет: «Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть?» Несколько слов нужно сказать по поводу перевода. Есть немножко сложный перевод. Дело в том, что слово «рост» – это слово «возраст», точнее, если перевести, то есть время жизни или срок, длительность нашей жизни. Кто может прибавить себе возраста? Интересно стоит слово «хотя на один локоть». Локоть – это действительно локоть, то есть мера длины. Скорее всего, это было такое идиоматическое выражение, то есть такую форму выражали, что ты не можешь себе удлинить жизнь даже на самую малость. То есть речь идет конкретно о том, что если мы будем истаивать в заботах и в переживаниях, мы никогда не удлиним нашу жизнь. Укоротить – укоротим. Но никогда мы не удлиним ее. Интересно, я был недавно в больнице, и там плакат такой висит: «Не надейтесь на врачей, не надейтесь на лекарства, надейтесь только на себя». Я смотрю и думаю, какой абсурд. Люди-то приходят сюда, потому что они-то в себе сомневаются глубоко. Они приходят сюда для того, чтобы возложить свою надежду на этого врача, который... Они думают, что специалисты хотят им помочь. Или возложить свою надежду на лекарство новое, на технологию новую. В принципе, они правы. Ни на врачей, ни на лекарства, и ни на себя нельзя надеяться. Мы не можем прибавить себе жизни. Да, это наша ответственность заботиться о своем здоровье. Но это не наша ответственность, или это не наше дело переживать о том. Представьте себе, если... Вы не представляете, может, представьте себе, кто-то заболел смертельной болезнью. Вы знаете, что через год вы умрете. Как вы проживете этот год? Можно прожить, постоянно раздирая свои волосы на голове. А можно просто прожить этот год. Просто прожить. Ну, какая разница, кто-то умрет через год, кто-то через два, кто-то через десять. Кто-то меньше, чем через год. Это так, да? Но речь идет о том, что мало того, что вы умрете через год, еще вы этот год испортите себе. Этот год-то не проживете нормально, потому что вы постоянно будете поедать себя. А своим переживаниям вы не прибавите себе жизни ни на один час, ни на один день. То есть Иисус Христос обращается и говорит:
о том, что нам просто нужно научиться конкретно доверять реальность Богу. Доверять то, что есть. Воспринимать эту реальность из Его руки. И быть этим благодарным. Быть за это благодарным Богу. Как я уже сказал, мы ответственны за то, чтобы сделать все необходимое для поддержания своего здоровья. Но при этом мы должны знать, что наше упование должно быть возложено не на наше действие, а на Бога, в руке которого наша жизнь. Я вам уже как-то рассказывал, у меня была возможность познакомиться с несколькими учеными, работающими в сфере изучения человеческого организма и различных аномалий в человеческом организме. Когда мы немножечко ближе познакомились, эти ученые, в общем-то, всегда говорят об одном. Они говорят о том, что они, вот даже не простые врачи, которые работают в больницах, это те, кто занимается исследованием, те, кто учит врачей, те, кто учебники пишут. Они говорят, вы знаете, мы так мало знаем о человеке. А тем более, ну вы не видели, когда вы покупаете лекарства? И там написано одна строчка от чего? И 10 строчек, что оно еще принесет с собой. Side effects или побочные эффекты. Это человеческие попытки. Ну да, что-то помогает, одно лечим, другое калечим. В этом, в принципе, и суть всего того, что происходит вокруг. Но Бог обращается и говорит очень ясно о том, что действительно наша жизнь, она находится в Его руках. И нам нужно это понять, нам нужно с этим согласиться, нам нужно доверить Ему действительно. Конечно, я очень уважаю тех людей, которые занимаются медициной и помогают людям. Я считаю, что это вполне нормально, обращаться к врачам за медицинской помощью и употреблять лекарства тогда, когда вы видите, что они немножко могут облегчить вам ваше состояние. Но уповайте, пожалуйста, не на врачей, не на лекарства. Уповайте на Бога, который создал вас, создал ваше тело и дает вам жизнь. Шаг второй. Значит, мы говорили о первом шаге. Первый шаг, который представлен здесь, нам нужно довериться Небесному Отцу. Второй шаг, который мы видим здесь, в этой главе, нам нужно отказаться от язычества. Что это такое? Что такое язычество? О чем идет речь? Посмотрите, сначала Иисус Христос отмечает о суетности жизни язычников. 31 стих. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники». Заметьте, он постоянно в течение вот этой всей Нагорной проповеди, он постоянно сравнивает два мира. Он сравнивает мир Царствия Божьего и мир языческий. Он сравнивает мир, где знают Бога как Отца и поклоняются Ему, и сравнивает мир, в котором все то, что люди делают, они живут суевериями. Язычники – это те, кто живет суевериями. Он говорит, это делают язычники. В чем заключается эта суета? Дело в том, что характеристика тех людей, которые не знают Бога, заключается в том, что они решают свои проблемы без учета Бога. Заметьте, здесь сказано о язычниках. Язычники тоже во что-то верят. Есть разные язычники. Есть люди, которые верят в камень, в дерево. Есть люди, которые верят в высшую силу какую-то. Есть люди, которые, знаете, такой извращенный вариант христианства и так далее. То есть самые разные странные такие суеверные верования. Суеверные – это значит не основанные на Божьем Слове. Так вот, существует разница. Все вот эти люди, причем многие, кто называет себя христианами, они живут так, как язычники, они отличаются тем, что в их системе мировоззрения нет доминирующего суверенного Бога, который все знает, который всем управляет, который является создателем, который является началом и концом. И поэтому, когда они сталкиваются с насущными проблемами жизни, они в панике. У них нет Бога, они не знают Бога. К сожалению, очень многие христиане так поступают. Многие христиане не имеют вот этой личности Бога, доминирующей в их жизни. Почему я сегодня говорил вам об этих нескольких книжках о познании Бога? Ключевые книги, которые важны для того, чтобы навести порядок в нашем мировоззрении.
Я очень хорошо помню историю с Езекией и Сеннахеримом. Об этом написано в 36 и 37 главах книги пророка Исаия. Если вы помните, там Сеннахерим пришел. Сеннахерим – это был ассирийский царь. Очень могущественный царь, царь, который делал очень много для того, чтобы завладеть всем тогдашним миром. Этот царь пришел и так город за городом брал. Все города буквально лежали в руинах, все города подчинились ему. Но когда он пришел к Иерусалиму, Езекия, царь иудейский, Езекия, который знал Бога, он отказался подчиниться ему. И вот тогда Сеннахерим, он послал своего человека, Рабсак его звали. Он пришел и стал глумиться над народом Божьим. И стал говорить, ну посмотрите, кому вы верите. Посмотрите, сколько других городов лежат в руинах. Не думайте, посмотрите, боги этих городов не спасли их. Почему вы думаете, что Бог ваш спасет вас? Знаете, в чем проблема у Рабсака и Сеннахерима была? Проблема в том, что они считали Бога всемогущего, всевышнего, суверенного, владыку и властелина всего. Они считали одним из других богов. Это языческий подход. И в этом проблема многих христиан, в том, что мы часто подходим к Богу, и мы думаем, ага, вот тот заболел и умер, а вот тот заболел, и значит, Бог мне не поможет. Мы считаем суеверно, мы считаем не на основе Божьего Слова, не на основе Его ясного действия, гарантии Его личности, а мы мыслим о ситуации так, как мыслят об этом язычники. Очень интересно, что когда мы читаем дальше развитие этой истории, очень интересно, как пророк Исаия, это написано в книге пророка Исаия, 36-37 глава, то есть Исаия был там очень сильно вовлечен, каким образом он отвечал Езекии, когда Езекия услышал эти слова, когда он подвергся вот этому давлению, когда эти мысли стали прокручиваться в его сознании, а вдруг и правда. Но это так, да, если он идет, как трактор, сметает все на своем пути. И подошел к Иерусалиму сейчас, мощная армия. Невозможно, нет, по-человечески нет возможности устоять. Но вы знаете, Езекия правильно сделал, что он послал к Исаии. Он послал к пророку Божьему, он пришел в храм. Он предстал пред Божьим лицом, чтобы у него искать ответ. Иисус Христос говорит же здесь об обоснованности упования детей Божьих. Смотрите, жизнь язычников, она суетна, она ни на чем не основана, она просто как ветер, она основана на суеверии, на том, что они наблюдали в ситуациях, в других ситуациях с людьми. Но когда мы говорим о детях Божьих, знающих Бога, эти дети имеют твердое основание в своей жизни. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду в этом. Дети Божии, они не просто так надеются на удачу, они не просто живут, так авось пронесет. Дети Божии уповают на Бога, которого они знают как Отца. Интересно, когда люди Езекии пришли к пророку Исаии, когда они рассказали ему все, принесли вот эту очень такую печальную весть о том, что войска Сеннахерима стоят вокруг. Очень интересно, вы знаете, Исаия говорит этим людям, пойдите и скажите Езекии. Пойдите и скажите, что я уже приготовил, вот там вот сейчас в Ассирии, откуда пришел Сеннахерим, происходят события, которые повернут этого человека Сеннахерима, и он уйдет оттуда. Вы знаете, для Езекии это было неизвестно. Для людей, которые были возле Езекии, это было неизвестно. Но Бог видит эту картину. Там уже происходят события в Ассирии. И поэтому, действительно, в одну ночь встают израильтяне, встает народ Божий, смотрит, и никого нет. Лагерь заброшенный. Вся вот эта осада, которая стояла вокруг Иерусалима, она снята, как будто вымела всех. Оказывается, у Бога есть свои пути, каким образом действовать. Я вспоминаю моего друга и наставника Василия Даниловича Бондаренко, когда он заболел раком, это было 20 лет тому назад, он до сих пор еще жив. Заболел раком, и таким раком, что люди, эти врачи, куда он пришел в больницу, он там работал в этой больнице, он только что ушел на пенсию незадолго до этого. Когда врачи посмотрели и говорят, абсолютно нет никакого шанса, рак желудка, изъел там все, и практически уже страшные боли. И он говорит, у меня было 20 минут вот этой борьбы внутри, 20 минут этого колебания. И потом я сказал внутри себя, Господи, да будет мне по Твоей воле. Я знаю, что Твоя воля благая, угодная и совершенна. Он говорит, что я даже не молился о том, чтобы выздороветь. Конечно, многие, очень многие люди молились, и многие люди восприняли это как шок. Один человек приехал и говорит, Василий Данилович, его выписали домой умирать. Приехал и говорит, Василий Данилович, извиняюсь, я на похоронах твоих не могу быть, вот я приехал к тебе сейчас. Он говорит, да зачем ты мне на похоронах нужен будешь? Ты мне сейчас нужен. Он уже писал сценарии своих похорон, кто там кого пригласить, кто там чтобы пел, кто чтобы проповедовал. Вы знаете, и люди действительно жили, и они ожидали, они видели, что это должно свершиться. Но у Бога был свой план. Бог повернул химические процессы в его организме так, что через 3 месяца он пришел в этот же самый госпиталь, его стали обследовать, и там не осталось даже следа от этого рака. У Бога есть свои меры, свои средства, свои действия. И эти действия Его, они в нашу человеческую, вот эту, знаете, обойму событий не вкладываются. Это Его действия. Джордж Мюллер, это известный человек, известный проповедник в Англии, который заботился о сотнях сирот, если вы помните, не имея дохода. То есть у него у самого не было денег, он не зарабатывал, он не генерировал доход. Вся его забота была упованием веры. Бог обеспечивал. Когда-то он говорил такие слова. Начало беспокойства – конец веры. Начало настоящей веры – есть конец беспокойства. Итак, мы говорим о втором шаге. Второй шаг – откажитесь от языческого мировоззрения. Откажитесь от системы, когда мы в суете бегаем и переживаем. Признайте, что Бог есть. Признайте, что Он реален. Признайте, что Он действует, что Он заинтересован в том, чтобы действовать. И третий шаг – ищите Божьего Царства. Это очень важная составляющая, друзья. Для чего мы живем? Для чего мы живем? Для чего вы живете? Что является мотиватором в вашей жизни? Что является этой движущей силой? Что вы строите? Вы знаете, существует такой парадокс жизни, что если вы будете строить свое счастье и свою жизнь, вы будете его терять. Но если вы будете жить для Бога и Его Царства, вы будете становиться счастливее и счастливее, даже здесь на земле. В этом парадокс христианства, в этом сила того, что Бог принес нам с вами. 33 стих. «Ищите прежде Царствие Божие и правду Его, и это все приложится к вам. Итак, не забудьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». То есть Иисус Христос ясно объясняет, что делать для того, чтобы жить ценностями неба. Это трудно, друзья, я знаю, это трудно. Для каждого из нас это определенный барьер, это определенный рост духовный. То есть нам нужно научиться, друзья, нужно научиться реально жить не ценностями вот этого мира уходящего, но научиться жить ценностями неба, ценностями Царствия Божьего. В этом наше благословение. Если вы не научились так жить, вы никогда не сможете стать счастливым. Пока вы будете жить ценностями царства мира сего, вы постоянно будете ходить по кругу вот этого постоянного отчаяния. Constant frustration по-английски хорошее слово есть. Так будет всегда. Нам просто нужно научиться отказаться от себя и жить ценностями Божьими. И тогда мы обнаружим вот этот мир, который Бог нам дает. Итак, первая приоритетность Царствия Божия открытая здесь. Он говорит, ищите прежде Царствия Божия и правда Его. Это слово «правда» – праведность. То есть ищите праведности Его, Божьей праведности. Не наши сегодняшние здесь попытки выглядеть лучше одних или лучше других. Ищите Его принципов, ищите Его решений. Очень часто мы счастье меряем своими какими-то мерками. Мы думаем, что если я буду, там, женюсь или выйду замуж, если у меня будут дети, если у меня будет дом, если будет машина, если будет большой счет в банке и так далее, тогда я буду счастливым. А откуда вы взяли это? Мы знаем огромное количество людей, женатых и замужем, и с детьми, и без детей, и с домами, и с большими счетами в банке. Несчастные. То есть счастье наше, наше благополучие, наше благословение не зависит от этого. Мы не там его ищем. Нам нужно искать его в том, чтобы Царствие Божие внутри нас было, как говорил Иисус Христос. Ищите прежде Царствие Божие. Люди, не научившиеся жить Царством Божиим, они никогда не смогут понять реальности христианства. Никогда. Они так и будут продолжать обманывать себя. Есть очень много таких людей, которые называют себя христианами, но они продолжают жить сегодня ценностями земли, ценностями вот сегодняшними, поэтому им никогда не избавиться от забот. К чему направлена ваша жизнь? Что руководит вашими решениями? Что является вашей мотивацией? Где вот эта точка, куда вы идете? Что действительно является вашим смыслом, целью? Если вы не научились жить Царством Небесным, вы постоянно будете снова и снова спотыкаться о предметы Царства Земного. Снова и снова они будут разочаровывать вас. Снова и снова они будут приводить вас в это состояние отчаяния. Он не только говорит здесь о приоритетности Царствия Божия, он еще говорит и о надежности Божьей заботы. Посмотрите, и все это приложится вам. Бог позаботится. И посмотрите, как Он заботится о нас с вами. Мы сегодня только говорим о пожилой женщине, которая уже в свои преклонные годы, она может еще полететь туда на родину. Посмотрите на себя, как много Бог дал нам с вами. Посмотрите, как в нашей жизни сколько благ, сколько милостей Божьих. Каждый день, каждый день. Ищите прежде Царствие Божие. Научитесь жить тем, чтобы Царствие Божие стало для вас сегодня этой мечтой, этой целью, этим двигателем, этим механизмом, который влечет вас к себе снова и снова, и вы ощутите его счастье. Послание к Филиппийцам, 4 глава, в 6 стихе. Хотел бы закончить этими словами. Апостол Павел говорит о том, каким образом вот эти вот три ступени приводят нас к покою? Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Пусть это станет реальностью вашей и моей. Пусть сегодняшнее слово из Нагорной проповеди Иисуса Христа научит нас свободе от гнета забот.